«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 8 часов и 8 минут. Мы снова в эфире. На прямой связи со студией у нас в этом часе политолог, профессор Высшей школы экономики, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Дмитрий Геннадьевич, рада вас приветствовать.
Здравствуйте.
Доброе утро, Дмитрий Геннадьевич. Ну что видно профессору, смотрящему в мир, как называется ваш телеграм-канал?
Да, из окна мне видно, что, как говорится, все замерли, что экономика, в общем, закончилась в глобальном масштабе, что есть всего несколько стран, включая, кстати говоря, как это ни странно, Россию. Кто бы мог подумать еще несколько лет назад, которые продолжают заниматься экономикой. Все остальные занимаются исключительно политикой, а там уж кто как поделился внешней политикой или политикой внутренней. И это, кстати говоря, очень много говорит о том мире, в котором нам предстоит жить, вероятнее всего, еще очень некоторое время. Это первое, что я вижу. Мир без экономики. Мир, где экономические приоритеты перестают быть мерилом развития. Возможно, там технологические вещи, социальные вполне допускаю, но не та экономика, которую мы знали. И это говорит, это, кстати говоря, еще вопрос о том, а, собственно, куда мы будем девать вот этот многочисленный сон специалистов по экономике, которые искренне считают, что кофе, как написал один замечательный у нас писатель, фантаст Сергей Лукьяненко, я сегодня прочитал, что кофе растет внутри кофемашины.
Это, да, это хороший, кстати, я тоже прочел, даже там у себя разместил, замечательно.
Вы понимаете, эта метафора гораздо сильнее той, которая была в наши с вами годы молодости, когда мы говорили, что хлеб растет на деревьях, да? А вот эта вот хлеб на деревьях, она не такая не технологичная метафора. А вот здесь, что кофе растет внутри кофемашины, это, в общем, такой символ вот того потребительского мира, мира угарного потребительства, которое мы видели. Поэтому это вот первое. Второе, у меня такая вот гипотеза, что последний инструмент, который сдерживает и обеспечивает целостность глобального мира, это уже даже не американская военная сила, ее все равно не хватает. Видно, как американцы крайне, ну как вам сказать, крайне аккуратно начинают использовать свой военный потенциал только в точечных вещах, только в наиболее приоритетных направлениях. И, кстати говоря, Россия - это приоритетное направление использования американского военного потенциала, а, кстати, не Китай, как нам тут некоторые рассказывали. Но последний инструмент консолидации и глобализации – это информационное общество. Информационные манипуляции. Не могу не похвастаться, сегодня вышла моя статья про информацию, вообще вот про контекст информационной манипуляции в контексте белорусского кризиса. Но вот эта вот глобальность информационного общества, ну как построенного на тех же самых цифровых интегрированных коммуникациях, это последнее, что держит глобализацию. Если начнет рушиться глобальность информационного общества, если возникнет альтернатива американским технологиям в информационном обществе, если возникнет альтернатива, кстати говоря, американскому администрированию этого информационного общества, которое в последние годы, даже, я бы сказал, в последние месяцы приобрело совершенно уже неприлично жесткий политизированный характер. Все это может посыпаться. Очень может посыпаться быстро и быстрее, чем мы думаем. Вот два наблюдения из окна.
Очень может посыпаться, это правда. Это правда. Но при этом как-то, знаете, меня-то смущает другое. Вот мы с вами говорим, очень может посыпаться или уже сыпется на самом деле. А в ответ я только слышу: не тревожьте, не тревожьте. Это совсем другое. Это вот продолжая весь предыдущий час, потому что у меня в предыдущем часе состоялась такая дискуссия в кавычках с теми, которые говорят, что это совсем другое. Вы не о том. Вы не о том. Может, и вы не о том, профессор? Да все нормально. Нет.
Да я уже сколько лет не о том. Причем даже когда наши с вами прогнозы сбываются, нам все равно будут говорить, что они все равно были не о том. Ну что,
это данность.
Я большую часть сознательной интеллектуальной жизни живу перпендикулярно мейнстриму. Причем очень во многих вопросах. Я привык, что делать. Понимаете, что значит не о том? Вот посмотрите, вот что такое была глобализация? Глобализация – это был мир очень комфортный. Мир взаимозависимости. Думать не надо, за тебя подумают. Замечательно, вы помните, мне однажды фразу сказали, что вы пришли в одно учреждение высокое и говорите, вот может там возникнуть кризис. А вам что сказали? Так они умные люди, они что-то придумают. Вот кто-то должен был придумать, кто-то решал. А при этом самое важное, что вот в этом мире взаимозависимости, никуда не денешься. Никуда не денешься. И вот если ты попал в определенную систему, то вы в этой системе будете крутиться, и ваша, что называется, свобода маневра – это плюс-минус миллиметр. Да? Потому что если вы сделаете плюс-минус сантиметр, хуже будет вам же, потому что нарушится... прямые поставки какие-нибудь бананов откуда-то. Придется самому что-то делать. Придется самому, не поверите, начать перерабатывать эти массы газа, которые раньше можно было гнать в обычном непереработанном виде по трубам. Надо будет перерабатывать нефть и извлекать разные фракции, а не только мазут. Так, как это делалось много лет в одной отдельно взятой стране. Да, не будем показывать пальцем, хотя это Россия. Так? Вот. Взаимозависимость времен глобализации – это самое комфортное, что можно было придумать. Это самое, особенно для управленцев, мягко скажем, невысокого уровня. Особенно для безинициативных людей. Да? Но глобализация в том виде, особенно экономическом, она же производила, что называется, в цивилизационном смысле овощей, которые должны были потреблять, не думая, потому что вот как Сергей Лукьяненко написал, кофе рос в кофемашине, то деньги у кредитного среднего класса водились в тумбочке. Это действительно вот эта метафора. Это же кредитный средний класс, возможности которого обеспечивались возможностью взять очередной кредит для рефинансирования предыдущего. Но это же овощи. Это люди, которые утратили предпринимательскую жилку. Ну что мы сейчас вот там, мы говорим, там Америка страна предпринимателей. Это она в 60-е и 70-е была страной предпринимателей, а сейчас она страна крупных корпораций, где не высунешься. И, кстати, нас это тоже начало задевать, потому что мы тоже перешли грань безопасного монополизма в свое время. Сейчас, кстати говоря, что хорошо, мы от нее отходим.
Так, у нас все со связью в порядке?
У меня, да.
Да, мы вас тоже сейчас хорошо слышим, просто был небольшой провал по звуку.
Да, от грани отходим, на этом было какое-то зависание.
Нет, вот что интересно, вот у нас... Как только мы начали заниматься экономикой серьезно, как только мы начали заниматься реальным сектором, а не жонглировать индикаторами, у нас стал вопрос о чрезмерном монополизме, в том числе и в инвестиционной деятельности. Да? А в Америке он даже не встает. Попробуйте там начать нормальный стартап без того, чтобы его перехватила одна из крупнейших корпораций. Поэтому вот этот мир глобализации был комфортен. Но он был комфортен для тех, кто согласен был быть овощем. В этом вся проблема. Его, ну, не совсем в биологическом смысле овощем, но в экономическом смысле овощем. Да, где жизнь человека определялась цикличностью выплат по ипотеке. Вот это страшно было. Поэтому, ну вот сейчас выходим на холод, я думаю. А, конечно, люди, которые говорили, что это ненормально, они, конечно, вызывали серьезные цивилизационные неприятия. Конечно, Кто же таких людей, которые говорят, что там может быть кризис, полюбит? Ну, конечно же, они ни о чем. Конечно, сейчас прилетит волшебник в голубом вертолете, разбросает вертолетные деньги, и все заживут, как при бабушке Клинтон. Да, это же вот мечта. В том числе, кстати говоря, должен прямо сказать и российского элитария, что сейчас вдруг все вот будет так, и делать ничего не надо. Ну что ж, ну грустно, жаль. Но картина за окном, так, она такова, что простых, во-первых, решений в экономике не осталось. Посмотрите, пожалуйста, на Соединенные Штаты Америки. Уж сколько мы, и в том числе я, выслушал по поводу того, что выступал против разбрасывания вертолетных денег. И славьте Господи, наше правительство не пошло на это, так, а все-таки помощь была адресной. Да? Сколько мы выслушали. Ну и посмотрите на США. Ну вот разбросали они эти вертолетные деньги. Ну и что? Ну да, к концу года они обозначат некоторую стабилизацию. Но это будет связано не с вертолетными деньгами, а с запуском в большинстве, вероятнее всего, штатов производства, производственных мощностей в реальном секторе. Вот и все. Но почему же мы не учимся уже по картине за окном? Меня вот это все смущает. Ну ладно, мы не умеем учиться на своих ошибках. Ну давайте учиться на той картине, которая нам дана в ощущениях за окном. Но вот это меня смущает. А то, что мир глобализации в том виде, как он существовал, ну, в общем, подходит к своему концу, это не значит, что исчезнет глобализация. Это не значит, что куда-то пропадут транснациональные компании. Вот кто выживет, так вот это они. Потому что у них неограниченные возможности, да, ну, так я по-простому скажу, грабить окружающий мир. Вот. Это не значит, что умрет информационное общество. Хотя, если посмотреть на даже наш российский опыт взаимодействия с этим информационным обществом, то мы легко, прям вот играючи, увидим, как за последние полтора года степень администрирования этого информационного общества со стороны США, она увеличилась в разы. А что такое администрирование информационного общества? Это не просто информационные манипуляции. Это контроль финансовых коммуникаций. Это управление инвестиционными процессами. И еще 35 историй. Поэтому, да, мир меняется. Надо меняться вместе с ним. А лучше всего меняться немножко впереди него. Но для этого нужно выйти из зоны комфорта. А мы все время, у нас главная мечта, он прям вот сквозит. Особенно на уровне там разных элитных людей, чтобы скорее бы вернуться в ту нормальность. Да нет уже той нормальности, ее нигде нет. Возвращаться некуда. Недвижимость в Лондоне есть, а лондонской нормальности образца 17-го года нет. Вот в этом вся проблема. И эта лондонская недвижимость, мягко скажем, существует совершенно в другом общественно-политическом контексте. Совершенно другими рисками. Но вот не понимают люди. Ну так вот, извините, вспылил.
Да, что тут непонятного? Но я, как бы, извините меня, простите за тавтологию, я понимаю, что не понимают. Это всегда же, ну как бы, сложный переход. Представить себе, что никакого возвращения нормальности не будет, да, а будет совершенно другой сценарий, который запущен. Можно его называть там рамками противостояния, вот, войны гибридной, холодной, не дай бог дойдем до горячей. Вот. А я точно понимаю, что вся тема с санкциями вот, закончится терминами, которые всегда исторически существовали. Эти термины называются так. Аресты имущества, реквизиции, блокады и эмбарго.
Вот. Я проще выложу. Ограбление, грабь награбленное. Так? Вот. Это кончится империалистической войной. Вопрос в том, где она будет. Единственное, в чем вас дополню, абсолютно с вами согласен, фишка заключается в том, что вот новая рамка геоэкономической конкуренции – допускает хаотизацию значимых пространств. Да, что нам, кстати, показали в Беларуси. Там сценарий, который отрабатывался, это была хаотизация без какой-либо значимой геоэкономической цели. Это пространство должно было стать экономическим хаосом. Да?
Но они еще будут за это бороться, чтобы оно таким
нет,
и стало.
Да, нет, они за это бороться. Вот тут опять поспорю, по диссидентству. Бороться они не будут, они знают, что они проиграли. Но они будут отрабатывать все более и более жесткие технологии в Беларуси. Потому что Белоруссию, как оказалось, этим людям не жалко. Причем даже части людей, которые находятся внутри Беларуси, они готовы пустить ее в распыл. Но ровно так же в распыл они готовы пустить и кое-кого еще. Вот об этом надо всегда помнить и думать. Сценарий хаотизации на длительное время в нынешнем варианте развития глобальных процессов становится допустимым. Вот взаимозависимость сделала этот сценарий недопустимым. А сейчас он все более и более становится допустимым. И вот этот момент нам нужно, извините за грубое русское слово, отрефлексировать, понять и включить в свое, прежде всего, экономическое планирование. Это вопрос геоэкономической, что называется, самоидентификации. Это вопрос управления. Это вопрос, что называется, управления собственным развитием. Вот. А не только вопрос эффективности правоохранительных органов, как у нас многие считают.
Ну вот... Я просто поясню то, что говорит профессор, просто на материале. Про цели хаотизации и, как это в советское время бы сказали в программе «Международная панорама», роста международной напряженности. Вот кейс с господином Навальным вообще прямо иллюстрирует то, что сейчас профессор обсуждал. Вот смотрите. Совершили действия, точно порождающие эскалацию. Якобы на секретной лаборатории, якобы анализы, якобы что-то там нашли. Вот, доказательств никаких. Дальше Российская Федерация предпринимает действия, как в том же старом языке было бы сказано, по деэскалации ситуации. Направляет запрос о правовой помощи, предоставьте объективные данные. Нам отвечают, ну мы в принципе не отказываемся, но неизвестно когда все это будет, потому что у нас все время тут новые данные, это не быстрый процесс. Кстати, тут возникает вопрос, а если это не быстрый процесс, как же быстро обвинение возникло? Ответа на этот вопрос нет. Доктор Рошаль и медицинская палата Российской Федерации говорит... Врачебная палата Германии, давайте создадим общий консилиум, соберемся, проанализируем все, значит, диагнозы, анамнезы, все результаты анализов, которые есть, и обсудим на профессиональном языке. Это действие по деэскалации ситуации. Нифига, говорят вам, никуда мы собираться не будем, ничего обсуждать не будем. Это значит вывод, нам деэскалация не нужна, нам нужна эскалация, наоборот. Вы что там, русские, с ума сошли? Деэскалация. Мы тут идем на такие ухищрения, чтобы добиться эскалации, а вы тут нам предлагаете все это остановить. Вы вообще как, в сознании, что ли? Говорят нам люди, которые занимаются, извините еще раз это слово, эскалация, на самом деле, ну, разбрасываются спичками на пороховом складе. Вот. И когда ты говоришь, может быть, огнетушитель все-таки, и может быть, не надо спичками разбрасываться, говорят, нет, надо, потому что склад должен взорваться.
Да, главное, что все от наших действий в действительности почти ничего не зависит. Они их просто игнорируют. Они действуют в своем привычном мире, да, который они для себя создали, который уже во многом не связан с реальностью. Но это логика хаотизации. Это логика глобальной или региональной дестабилизации. И в этом смысле, конечно, мы живем в гораздо более опасном мире. И в этом смысле понятно, что рационалистические, экономические как бы аргументы, инструменты, они становятся все менее и менее эффективными. Вот и все.
Все-то все.
Печально это звучит.
Да, ну, вот, Дмитрий Геннадьевич, вы сейчас буквально как в том... анекдоте старом из моего еще школьного детства про «ну и что?» «Ну и все?» Точка. У нас короткая точка.
Да, у нас тут точка будет, да, в этой части
прервемся
программы.
Прервемся на рекламу и новости, а потом продолжим.
Да, назову еще средства связи. 553-300 плюс 7-900-376-363. И напомню нашим слушателям, что в этом часе на прямой связи со студией политолог, профессор Высшей школы экономики, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Сразу после выпуска новостей середины часа вернемся к этому разговору.
«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
8:34 московское время. Ну что, вторая часть этого часа на связи со студией. Напоминаю слушателям, политолог, профессор Высшей школы экономики, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.
Здравствуйте еще
Здравствуйте еще раз.
Да, мы вынуждены были прерваться на новости и рекламу, Дмитрий Геннадьевич.
Да, ну что ж, это наша нормальная экономическая жизнь, и хорошо, что это все есть. Но я про что хочу сказать. Вот мы все время создавали некоторые экономические конструкции. Они до известной степени абстрактны. Вот у нас форумы экономические. Вы знаете, что мне там не хватает? А мне в этих форумах экономических там цифры разные, на одни цифры приводят другие цифры, на другие цифры приводят третьи цифры. И у всех вроде так все правильно получается. И все такие убедительные. Одни говорят, надо монетизировать экономику, а другие говорят, будет инфляция. И те, и другие, в общем, до известной степени правы. У меня один вопрос все время. А человек-то где? В конечном счете, смысл развития экономики – это укрепление целостности и потенциала страны и общества. И второе – это создание таких социальных систем, где человеку будет комфортно развиваться. Не превращаться в овощи такого вот потребительского комфортно, а именно развиваться. Поэтому вот мне, например, в современной экономике не хватает вот именно этого. Мне человека в ней не хватает. В принципе, я иногда слушаю экономические сентенции и ловлю себя на мысли, что авторам там разных концепций вообще было бы легче и проще, если бы человека вообще не было. Так, но он все время всю картину портит. Поэтому вот я все жду, когда у нас центр экономического развития будут поставлены именно социальные вопросы. Вот, кстати говоря, президент, по-моему, у нас один из немногих, кто эти вопросы постоянно поднимает и постоянно будирует. В том числе, кстати говоря, замечательное и очень долгоиграющее решение по социальной стороне дела у нас будет у нас были приняты в качестве поправок Конституции. Это ведь такая тоже очень обязывающая история была, значение которой, подчеркну, мало кто вообще оценил, да, вот значение конституционных поправок там социального характера. Все же, собственно, да, их почти не обсуждали. Обсуждали все, что угодно, только не вот эти, вот, на мой взгляд, абсолютно фундаментальные вещи. Поэтому вот я думаю, что кризис глобализации закончится, когда начнут говорить о человеке. Но это, кстати, и нас, честно говоря, касается. Потому что у нас очень неплохой план восстановления экономики. Да, и я как раз с самого начала был очень большим противником такой вот огульной критики того, что делает правительство. Но вот социальных систем, как в этой восстанавливающей экономике будут структурироваться именно социальные системы, мне там пока не хватает. Возможно, это будет в дальнейшем доделано. Ну, потому что, вот посмотрите, вот была у нас эта замечательная пандемия. И это, конечно, никакой не черный лебедь, это серый воробушек пока еще, но клюнул-то он в темечко. Воробушки вообще отличаются тем, что вот вороны кружат, да, там, и лебеди кружат, а воробушки, они в темечко клюют, и поэтому они такие опасные зверушки, да. Ну вот посмотрите, и как у нас произошла дестабилизация социальных настроений в тех стратах общества, которые вроде как считались опорными. Вот у нас опоры российского капитализма – А считался, и мы всячески это дело лепили сами, малый бизнес. Ну и что? Но мы же все и помним, как истерил малый бизнес, что он весь умрет. Сейчас, правда, вот вложил, и никто не извинился. Вот, кстати говоря, меня больше всего пугает в нашем бизнесе, особенно малым, неспособность извиняться, выйти и сказать, извините, ребят, вот, ну и стернул, вот неправ был. Да, а так, как нам рассказывали, как Россия умрет, как миллионы пойдут, значит, маршами голодных кастрюль и так далее. Да? Вот это опорная страта. Опорная страта – новые предприниматели. Ну и что? Опорная страта – крупный бизнес была. Ну, кто за рубеж свинтил, кто здесь в бункер залез. Да, это в тот момент, когда их помощь, кто истерил, вот сейчас, извините, должен напомнить, не могу не напомнить, про цены на нефть, что надо быстрее сдаваться, да, было дело, статьи даже некоторые люди писали, интервью давали, да, ну и что, вот мы оказались в ситуации, когда главной уязвимостью нашей страны становится вялость и неструктурированность именно социальных структур. Вот это для меня очень такая, ну, тяжелая вещь. Вот, я думаю, что как раз сейчас есть время этим вопросом заняться.
Да, с вопросом, конечно, структурированности социальных структур проблема, потому что, ну, это как бы это всеобщая проблема.
Да, я согласен, она везде. Да. Это деструкция социальная произошла везде, это не только у нас. Вот это вот очень важно все-таки подчеркнуть. Спасибо, Дмитрий Евгеньевич, вот действительно, вот это вот именно так.
Вот, потому что, ну, там, понимаете, вот мне пишут, ну, как всегда, много, когда мы с вами что-то обсуждаем. Ну и вот задаются вопросом, откуда, кстати, происходит профессор деструкция? Вот от этого вопроса, потому что звучит он так. Ну, да, вот понятно то, что вы обсуждаете. Делать-то нам что, простым, смертным? Вот я близко к тексту это все привожу, потому что сейчас много сообщений, не могу найти именно это конкретно. Как бы делать-то нам что? Ну, планировать свою жизнь и выстраивать свою жизненную траекторию с учетом всех тех рисков и опасностей и прогноза ситуации, которые мы обсуждаем. Не быть индифферентным по отношению к этому. Вот же. Да. Ну, потому что, понимаете, ну вот сколько мы обсуждали, очень простой пример, вот сколько мы с Олей, с профессором и с другими моими экспертами-гостями, вот все 5,5 лет, которые я тут работаю, это вот публичное совсем пространство, мы множество раз обсуждали, что такое, значит, потребительский кредит, а потом кредит на кредит. И сколько раз говорили, что не надо этого делать. Ну, сколько раз мы обсуждали, что так называемый малый бизнес, замыкающийся на избыточный потребительский спрос, сформированный рекламой исключительно, очень быстро и резко может схлопнуться.
Ну, нам тут писали. Ну, тут писали, что вы не правы.
Мы не
что
правы.
Все так живут.
Ну, так же, как про Белоруссию пишут. Вы не правы, да. Ничего не понимаете. Вот мне сейчас пишут, вы, Куликов, догматик, мне написали. Я догматик, понимаете? Когда я говорю, что схожесть процессов захвата власти в Белоруссии невероятно близка к процессам Украины, мне говорят, вы догматик, вы процессы обсуждаете, а не эмоции людей. Ну так я не буду эмоции людей обсуждать, потому что эмоции сегодня одни, завтра другие. Депрессия сменяется на эйфорию. Это вообще отдельный предмет исследования. Кстати, мы тоже очень много об этом говорили.
Ну, кстати говоря, вот тут поспорю. Политические процессы в Беларуси, связанные с попыткой захвата власти, очень похожи. Технологически мы увидели в Беларуси много чего нового и очень-очень опасного. Это все-таки новая стадия развития вот этих вот цветных революций по сравнению с Украиной. Недоработанные, пока на нее доработают. Что касается, вот знаете, я тоже одну историю расскажу. Я как-то, когда работал в одной крупной компании, а был у меня такой период в жизни, я работал топ-менеджером в одной крупной компании. Сырьевой, в нефтянке я работал. Вот, и я как-то с другим, а я там, что называется, случайно попал и долго себя там внутри не мыслил. А как-то обедал с топ-менеджером, который всю жизнь топ-менеджер. По-моему, он даже родился, я думаю, топ-менеджером сразу. И вот он офисный работник. И он мне там свою жизнь описывал. Что он, значит, вот здесь, потом другой кредит, потом вот это, потом бонус получу, закрою то. Вот у него вся жизнь была расписана, все достижения его жизни, меня жутко поразило, были расписаны в зависимости от возможностей либо взять кредит, либо получить бонус. То есть никакой нелинейности в своей жизни он не допускал. Да? То есть это было движение, которое там в конце должен был быть квартира в элитном доме, Мерседес там вот тот он очень хотел и не мог никак купить и так далее. А вот, вот этого ничего не будет. Допускайте зигзаги вашей жизни, осваивайте смежные профессии, будьте готовы брать паузу. И уж точно будьте готовы брать паузу в потреблении. Сейчас страшную вещь скажу, да? Мы вообще идем, весь мир идет к миру сокращающегося потребления, потому что ресурсов больше нет. Потреблять и расти, выращивать потребление, наращивать потребление в таких темпах, как это было до всего того, что начало происходить, начиная с 2008 года. Но самое главное, меняйтесь сами. Самое главное, что у вас есть, это ваша семья, ваши дети, да, ваши друзья, ваш город. Да? Начните с того, что сделайте ваш город чище. Это очень просто, это очень сложно. Да? Глобальные вещи, они, к сожалению, будут не такими неблагоприятными. И здесь нужно, конечно, более того, я вам сейчас совершенно жуткую вещь скажу. Думайте, за кого вы голосуете на выборах. Вообще, начните с того, что начинайте ходить на выборы. И задавайте вопросы. И вам станет понятно, что за всякой популистской обложкой очень часто пустота. Вот берем вот сейчас ситуацию, ну, не к столу будет сказано, с Алексеем Навальным, дай бог ему здоровья, что называется, если он, конечно, еще жив. Вот, так? Но вот вы посмотрите, вот нам все время подсовывает некую обертку, говорит, съешьте ее, съешьте, согласитесь, что это отравление. Начинаешь развертывать эту обертку, а там ничего нет. Там вообще ничего нет. Да? Там вот туда, в эту обертку пытаются положить. Вот это для меня проблема. Вот, вы знаете, Дмитрий Евгеньевич, не могу мимо пройти. Туда пытаются положить через 2 недели бутылку, которую якобы кто-то вывез и отдал немецким властям, да, на которой якобы следы новичка. Но это на кого рассчитано? Это же рассчитано на откровенных дебилов, которые вот это съедят. Не будьте дебилами, уважаемые радиослушатели наши. Будьте умны, мы вообще умный народ. Посмотрите вокруг себя, посмотрите, сколько вокруг вас ходит этих оберток, в которых внутри ничего нет. И, конечно, семья, дети, да, родители, ваши ценности, которые всегда будут с вами, ваш город. Да, это все очень сложно, это все очень просто. И когда вы эти простые, сложные вещи вокруг себя упорядочите, вам будет понятно, что у вас есть вот то любимое сейчас слово, схожу, Дмитрия Евгеньевича, называется домохозяйство. Вот займитесь своим домохозяйством. Не надо строить макрорегион, если у вас в кухне паутина. Извините, Дмитрий Евгеньевич, что
да
вы...
Нет, ну, почему? Это все так сложно, вот потреблять-то намного проще.
Логично, а что мне домохозяйство? Это же, знаете, ну, кредит это взял, сложно. Айфон новый купил.
Машину надо поменять раз в 3 года.
Машину надо поменять раз в 3 года. Все стандарты предписаны, все понятно. И если... Вот, да, понимаете же, профессор, мы, на самом деле вы затронули очень вещь. Вот смотрите, я запланировал... Так, как вы описали, да? Ну, когда-то это вы в 90-е работали, так, там, в компании, по-моему, если я не ошибаюсь, да?
Я работал в самый сытый период. Это рубеж 10-х годов.
Да, так вот.
Это вот из ушей лезло.
Да, но это вот топ-менеджер, как вы описали. А есть не топ-менеджеры, а просто люди, которые, ну, работают. У них или там совсем маленький бизнес какой-то, или они на работу ходят. И вот у них есть план. Взял кредит, купил iPhone, взял, купил машину. Через 3 года надо поменять, опять взял. И если что-то срывается в этом плане потребления, то человек оказывается в глубочайшей депрессии. Вот же, ну, механизм, да. А если в какой-то момент, ну, а ты уже вышел к пределу, ну, в общем, ну, даже вот самый удачный. Ну, в Москве, кстати, таких много. А вот весь креативный класс в Беларуси, который выходит. Ну, в принципе, есть уже и квартира в кредит, и машина есть в кредит, и все телевизоры есть в кредит, и айфоны.
И за границу ездил.
И за границу съездил тоже в кредит. Вот. Но больше, как бы, ну, хочется. Ну, теперь уже, наверное, просто Бентли надо. Бентли, понимаете? Хочется Бентли. Вот все это не устраивает. Но кредита на Бентли, ну, не предвидится. И от этого очень плохо. Я немного утрирую, но на самом деле ведь механизм-то ровно такой. Ровно в этом механизм.
О том и речь. Утрировать мы...
Так.
Ну, содержательно, но модель-то вот эта. Модель-то ровно вот эта. А в действительности это же очень страшно. Твоя жизнь запланирована, спланирована на основе того, сколько ты будешь потреблять. Ничто ты узнаешь. Никаких детей ты вырастешь, да? Никаких, может, ты открытий какой-то должен был совершить, а у тебя в качестве приоритета, да, телевизор побольше, да? Это вот, это ужасно было. Мне тогда этот разговор поразил жутко, и я понял, что я вот в это дело не впишу. Не впишусь.
Ну, смотри, тут было сообщение от слушателя, я не знаю, найду сейчас или нет, вот нам пишут о том, что кредит – это мотиватор.
Мотиватор. А я вот знаю другой эффект. Вот тем, кому сейчас там 35, я общаюсь с довольно многими. Вот смотрите, и тоже работают менеджерами, есть зарплаты довольно приличные, да, зарплаты и квалификация. Но действительно, в этом смысле мечта жизни сбылась. Она как выглядит? Вот квартира в кредит куплена, машина... Ну, там, средне-высокого качества в кредит куплено. Ну, еще раз говорю, поездки за границу совершены, и ничего нового там нет, и тоже в кредит. И вот тебе там от 30 до 40 все цели достигнуты, остался только долг по кредиту. И ты понимаешь, что, ну, дальше надо работать на отдачу долга. Все.
Точно.
И я понимаю этих людей, когда в 35 лет вот осознание, что у тебя есть только долги, и все, чего ты хотел, оно как бы есть, и оно не является больше никаким соблазном и стимулом, у тебя начинается депрессия. Это, ну, да. Это правда так. Я ни над кем сейчас не издеваюсь и не юрничаю. Я просто описываю, как люди... оказываются внутри этой машины потребительской экономики, потребительского там, капитализма, как хотите, можете это назвать. И что с ними происходит? И что такое мечта и стремление? Ну, и как это эксплуатируют? Это очень важно. Я просто это иллюстрирую, то, что уважаемый Дмитрий Геннадьевич в своем языке обсуждал вопрос о человеке, где человек... социальная структура. Я просто иллюстрирую эту проблему, которую профессор обозначил, на материале, что называется. Я бы, правда, по-другому сказал, потому что я не верю в человека в экономике. Я не верю в то, что экономика может быть нацелена на человека. Это всегда обман. Я бы скорректировал утверждение Дмитрия Геннадьевича для следующей фразы. Следующей фразой. Экономика должна иметь целью воспроизводство народа как общности и сущности. Вот это реальная цель. Экономика и хозяйство этому должны служить. воспроизводству народа. Народа. Кстати, между прочим, народ сложная сущность. И элиты более тоже в него чем. Включаются.
Более чем.
Я не знаю, согласны вы с моей корректировкой, Дмитрий Геннадьевич?
Но согласен, но народу без людей не бывает. А у нас был советский народ, в котором не оказалось, когда нужно было людей. Но потом, правда, когда Советский Союз распался, почему-то советские люди появились. А вот когда Советский Союз распадался, что-то как-то вот советских людей было маловато.
Диалектика. Они... Спасибо, Дмитрий Геннадьевич.
Да.
Дмитрий Евстафьев был на прямой связи со студией, политолог, профессор Высшей школы экономики, кандидат политических наук. Мы сейчас прервемся, и в следующем часе заместитель...
Формула смысла.